Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день.
Всем привет.
Обо что сегодня?
В 2015 году, не так давно в исторической перспективе, мне вдруг какие-то прям десятки людей одновременно стали говорить там «Жуков, Жуков, Жуков». Есть же, говорит, новая офигенная книжка. Какая? Они говорят: «Зулиха, открывай глаза».
Да.
А я даже слыхом не слыхивал. Они говорят: «Да ты что? Немедленно, просто немедленно беги в буквоед или куда-то там, тебе удобно, и немедленно прям покупай книжку, прям тут же покупай и читай». Я так пожал плечами, ну, точно, ну, я все равно хожу в книжные магазины регулярно, прихожу, а она просто везде. Вот смотришь эти стеллажи, которые при входе стоят, я вот в буквоеде был, который около Восстания, там... Аж их там, по-моему, штук 10 было расставлено одновременно. Вся полка. Эти тумбочки, как они, выкладки называются, да? Да? Вот там разложено. Потом там бестселлер, то тоже Зулиха, Зулиха. Я так думаю, нифига себе. А кто автор? Полез смотреть. Какая-то Гузель Шамильевна Яхина. А я слыхом не слыхивал.
Аналогично.
Я к 2015 году уже несколько книжек опубликовал. И научных, и художественных. Я примерно представляю себе, как это работает, что если популярный автор, который прям вот популярный, потому что он люто хорошо пишет, его сильно читают. Сначала издают, ну, там, в 2015 году какой-нибудь тираж 5000 экземпляров.
Это много.
Ну, допустим, 5. Вот, допустим, его в издательстве увидели, поверили, что он в самом деле хороший. Редактора все обалдели, выпустили 5000 экземпляров, их раз и купили. Они подумали и издали 10. Их тоже купили. И так постепенно, во-первых, слухи какие-то начинают ползать, его в интернете везде вдруг много, естественно, тут же дети начинают все сканировать и вываливать в сеть бесплатно. Там какой-нибудь торрент залезаешь, обязательно будет все чаще и чаще появляться, а потом смотришь, он в магазине, его много продают, много покупают. Знаменитость.
Ну, то есть плавно.
Да. Ну, то есть, в любом случае, какая-то есть некая экспонента. То есть она, да, может быть не плавная, а очень даже резкая, например.
Взлет ракеты.
Да, взлет ракеты. Но когда у тебя эта ракета сразу на орбите оказывается, то есть вот во всем этом, вот во всем этом, я просто даже не знаю, а как такое бывает.
Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Просто так книги на таких местах не появляются. За это платят серьезные деньги, за все эти выкладки, выставление вот здесь на уровне морды, вон там она на кассе лежит. А, знаю только пару примеров. Номер один. Это книжка Сереги Минаева «Духлес», которую я сначала видел в метро, в троллейбусе, в трамвае, потом в спортивном кружке. Я ходил в дорогой спортивный кружок, и где там депутаты и актеры, там он, понимаешь, в промежутках между жимом лежа, у него книжечка лежит. Но я вижу, что это людям что-то интересное. Никаких выкладок в магазинах при этом нет. Ну, это раз. То есть это вот совершенно, так сказать, это людям что-то интересно, то, что ты говоришь. Что-то интересно, то, что потом начали печатать уже безумными тиражами. О всяких литературных достоинствах не говорим. Людям это интересно. Вот раз. Номер два – это известная книжка одного персонажа, которая в буквоеде лежала на кассе. А мне из книжного издательства сообщали, что-то вы плохо наши книги рекламируете. Откуда наглость? Непонятно. Ё-моё. Ну, как-то это. А знаю другие примеры. Когда некий персонаж, причастный к правительству, вбухивал чудовищное бабло в некоего автора, ну, который потом выбегал с криками «Путин, уходи», раскрутившись на государственные деньги.
Я знаю этого человека, и этого человека, да, я знаю тоже.
Да, да, да. Ну,
обоих лично.
Ну, как-то это, я не знаю, блин, ну, откровенно, бабло. Вот вижу бабло. Тебя до этого никто не видел и не слышал. Ты написала там какой-то шедевр, может быть, поздравляю. Но вот это совершенно точно вбуханное бабло. Причем вбуханное не государством, нет. в эту Гузель Яхину. Вот железно. Я забыл, что хотел сказать, но что-то сказал.
Я, словом, удивившись такой прям бурной реакции книжной нашей, книжных маркетологов, что где, откуда вот эта Гузель Яхина? Я ее слыхом не слыхивал.
Так точно.
Вроде там не Стивен Кинг, не Пелевин. Ну, понятно, когда Пелевин новую книжку пишет, там все ясно. Стивен Кинг тоже все ясно. Никаких вопросов не вызывает, почему это происходит. Но если вызывает, поинтересуйтесь, кто это. Вдруг кто-нибудь не знает, я так, чисто для справки. А тут никому неизвестная Гузель Яхина. Я думал, может, в самом деле какой-то лютый. Ну, просто вообще шедевр такой, что прямо в издательствах сразу там поверили, дали полный карт-бланш, занесли денег в раскрутку никому неизвестного человека. И вот вам, так сказать, результат. Но я купил. Я прочитал, честно скажу, в силу того, что это мне прям нужно обозначить. Я, если начинаю читать книжку, я ее прочитываю почти всегда до конца железно совершенно. Потому что, ну, а что я уже купил, начал читать, так что, еще бросать теперь, что ли? 60, по-моему, 5 страниц я прочитал, или 60, я уже не помню. Я потом подумал, что, наверное, никому не нужно говорить, что я такое тупое, бесчувственное говно. Я книжку отложил и вообще напрочь просто забыл, что такое существует в принципе. Потому что она, ну, повторяюсь, тогда я ее целиком не прочел, но мне показалось, что я это читать просто не буду. Она мне показалась очень скучной, очень плохо написанной, я про нее просто забыл. И не вспомнил бы, если бы неизвестный сериал, который мы разбирали.
Да.
Один тут, а другой и там. В разгар, так сказать, пандемических наших терзаний. А пришлось вспомнить. Потому что опять вдруг, через 5 лет, конечно, после сериала все пошло по второму кругу. И вот я выяснил вдруг, что книжку, оказывается, там чуть ли то ли в первые, то ли в первые 2 года перевели аж на 18 языков.
О-о-о-о-о! Такой интерес она вы. Вот это вот. Я так понимаю, что чисто с литературной точки зрения это произведение такой литературной силы, что все западные издательства бросились ее переиздавать у себя. Да,
да. Да. Я сразу вспоминаю, ну, просто великолепную книжку. Надеюсь, со мной все согласятся. «Золотой теленок»,
да.
Ильфа и Петрова. Вот их, по-моему, лет за 10 перевели на 2 языка иностранных. Хотя книжка-то хорошая. Что там говорить? Да. Или за 5 лет. Словом, время прошло, когда почитали те, кто там на Западе русский язык знает, поняли, что хорошо, отнесли в издательство, показали издателю, издатель прочитал, ну или ему там перевели, подстрочник сделали, тоже понял, что хорошо. Издатель так работает обычно. Мне кажется, что заставить 18 иностранных издательств что-то напечатать тоже можно только за деньги таким образом. Я не знаю, железно. Я чеков не видел, но у меня полное ощущение.
Железно. Даже сомнений никаких нет.
Вот. И тут же у книжки, опять же, я не знал. Прямо там в 2015 году книжка получила «Ясную поляну», премию литературную имени Льва Толстого фактически. Ну, «Ясная поляна» – это, кто не знает, Лев Николаевич Толстой там проживал под Тулой. Потом какая там у нее еще была большая книга, то есть большая литература. И приз зрительских симпатий в 2017 году, читательских, конечно, не зрительских. Там 4 большие премии у нее, короче говоря. «Ясная поляна», кстати, это 1 000 000 рублей.
Неплохо.
Вот.
15 баксов.
Да.
Нормально.
Да, ничего так. Ну, и я снова взялся, ну, я посмотрел сериал, конечно, потому что сериал-то мы разбирали, чего уж там греха таить, да, сериал ужасный просто, ужасный, чудовищный сериал. Ну, я подумал, что нужно же книжку перечитать, потому что я же отлично знаю, как наши киноделы умеют изуродовать любое литературное произведение, как боженька черепаху. Это без вопросов, все что угодно. Я решил, что раз, наверное, сериал такой ужасный, так, наверное, все-таки я что-то не рассмотрел. Ну ладно, и мне какие-то вдруг всплыли воспоминания с 2015 года, что я там с трудом продирался через слова. Ну, может, настроение было не то, и я взялся читать. Причем я специально, вот честно скажу, не читал ни одной рецензии, не смотрел ни одного обзора этой книжки, просто чтобы не искажать собственное мнение чужими мнениями. Ну, и оказалось, что мои первые 60 страниц были абсолютно верными. То есть, это читать добровольно я бы не стал. Если бы попросили меня еще раз читать, я бы просто не стал. Какая там большая книга? какая там ясная, там неясная поляна и маленькая книга, вот так точнее. Хотя, конечно, она по формату там 500, по-моему, 13 страниц. Ничего себе.
Я вспомнил, что я хотел сказать.
Да.
Я когда ее увидел первый раз во всех этих внезапных выкладках, вот я вижу, вот я, у меня с ударениями всю жизнь плохо, и в моем русском языке имя звучит как Зулейка. В тюркских языках ударение ставится на последний слог.
Как у французов.
Да, поэтому русские в Узбекистане узбеков ласково звали французы. Да, было смешно. Вот. Ну вот, Зулейка открывает глаза. Вот даже не открывая книгу. Это о жутких страданиях некоего тюркского народа от кровавых русских коммунистов. Вот даже не открывая. Поэтому я к ней и не прикасался. Ни в магазине, нигде. Чую, какая-то... В конце скажу, как это называется. Таз нужен. И вдруг смотрю у женщины, у моей. Она... Я аж взвизгнул. Тебе-то это зачем? Ой, все девчонки прочитали, и все девчонки говорят, такая отличная книга. Я тебе как? Ну, женщина скривилась и сказала примерно то же. Я не помню, до какой страницы, но тоже я, говорит, такое читать не могу. И написано плохо, и по содержанию дрянь. Ну, прекрасно. То есть, вот мы не литературоведы, а вот большую эту гниду, то есть книгу, выдают, по всей видимости.
Как это мы не литературоведы, а кто?
В штатском.
Да, в штатском.
Ну, там же люди, по всей видимости, и я на это крепко надеюсь, люди, подкованные в литературных вопросах, и они сугубо литературный текст, ну, наверное, способны отличить от какой-то там, я не знаю, графоманской писанины, по всей видимости. То есть, если дают вот эти вот ясные поляны, большие книги, наверное, это действительно, с их точки зрения, это литература, да? Я, забегая вперед, я пока разбирал сериал, там все как обычно. Ну что ты тут на говно исходишь? Ну ты бы книгу почитал, и тебе бы стало ясно.
Это вот зачем сейчас еще?
Ну, дебилам неоднократно объяснял, и повторю еще раз. Сериал и фильм – это отдельное произведение, для понимания которого никакие книги, вообще никакие, читать не надо. Если там что-то непонятно, криво, косо, значит, это плохой фильм и плохой сериал. Это не имеет никакого отношения к произведению литературному. Ну, оно отдельное, во-первых, это текст, а экранизация – это
кинотекст, совсем да. Другое дело.
Ну, и когда, короче, когда уже достали просто там своим этим воем, а я считаю, что это идиоты, вот с полной, так сказать, откровенностью. Если вам нравится это вот говно, вот это, то вы говно от повидла просто не отличаете, если вы мне начинаете рассказывать, что это хороший сериал, что тебе там не нравится. Ничего мне там не нравится вообще. Почитай книгу. Ну, я открыл и почитал. Открыл я с середины. То есть, с того момента, где там какая-то часть очередная, где уже большевик бегает по лесу
с
левольвертом, да, ища съедобную мишень. Да. Ну, блин. Я книги я могу читать
только... На вытянутой руке. Вот.
Да. И сейчас съедобную мишень. Блин, я книги читаю только лежа. Вот когда это в постель уже вот рядом, я в планшетике открыл «Мама родная». Ну, это у меня в интернетах любимый вопрос, но тут прозвучит нехорошо. У вас русский язык родной? Он родной, однозначно родной. Как ты можешь? Ты же говорить не умеешь нормально. Это безотносительно того, что женщина татарка из татарской семьи там и всякое такое. Это ни о чем не говорит. У меня женщина кореянка из корейской семьи, а по-русски говорит лучше, чем я. Так, для справки. Как это так? Что это такое? Блин, это настолько корявое, это настолько убогое, так сказать, это условно назовем литературной формой, что про содержание уже даже как-то думать грустно. Я читать я начал после того, как он за хвост принес три белки на 30 человек. Нате, варите. Дети очень любят в роликах, чтобы был математический подсчет. Вот, например, Анатолий Шарий, я заметил, очень любит математический подсчет. 1,4 умножает на 10, получается 6.
Да.
Молодец. Молодец, Анатолий. Открывает справочник не там, где надо, берет цифры не те, что надо, и победил.
Да.
Анатолий молодец. Но дети страшно любят. Ну вот, детям вопрос. Вот сколько весит одна белка, и сколько белок он должен настрелять из нагана? Я ловко стреляю из нагана. Гораздо ловчее, чем многие. В белку, я тебе клянусь, я не попаду. Я вот сразу знаю. Так близко не подойти. Во-вторых, она маленькая, не попасть. Ну, там, в общем, да.
Белку вообще бьют только на шерсть. Она как мясо из себя интереса не представляет. В силу того, что там этого мяса будет грамм 100.
Даже не крыса. Да. Крыса гораздо упитаннее.
Ну, белки бывают малабарские, которые вот такие вот.
Да.
Но в Сибири их не водится.
Бельчата там такие. Ну, тут самый примитивный вопрос. Друзья, вот там 30 человек. Сколько они там мяса съедают в день, чтобы не помереть хотя бы? Ну, по приблизительным подсчетам получится примерно 300 кило белок. Желающие могут взять калькуляторы и посчитать. 300 кило белок. Дальше другой совершенно вопрос.
Там, строго говоря, конечно, в самом начале он стрелял за теремов.
На здоровье. Другой вопрос сразу. Сколько патронов надо для того, чтобы подстрелить белок на 300 кило? Это вот с этим вот ящичком патронов от ТТ как-то сочетается. Ну, это же бред, друзья.
В книжке, понимаешь, там было еще хуже, потому что в книжке ему дали не ящичек, а мешок патронов.
Мешок – это да, это лучше гораздо.
Мешок. Огромный мешок патронов, где было сказано, ну, как и в кино, что… На всех хватит, на все зверье и на всю эту антисоветскую сволочь, на всех тех.
Вали патронов. Всех.
Мне просто интересно, а где-нибудь автор, уважаемая, видела, как фасуются патроны? Они в мешках не фасуются, они фасуются в пачке строго совершенно. Пачки фасуются в цинке, ну или в эти самые, как тогда было в 30-е годы, это вряд ли называлось цинком, но тем не менее в ящике. В мешках патроны россыпью никто не носит. Такого не бывает просто потому, что патрон он железный, металлический, а там латунная гильза, свинцовая пуля, может быть, в оболочке, оно острое, оно мешок продерет неизбежно. Просто патроны будут друг об друга тереться, острыми краями тереть. Какая бы плотная ткань ни была, она ее продерет, патроны испортятся из-за этого.
Ну, это ж большевики, они все дебилы, как мы знаем, из этой книги. Я другое скажу, что там, между прочим, зима, Сибирь, а патроны у него где-то в лесу лежат.
Попрятанные.
Попрятанные, да. Вот помнишь, был такой Хиро Онода,
да.
Доблестный японский лейтенант, который на острове Лубанг 28 лет сидел и пускал филиппинские поезда под откос, будучи отправленный диверсантом туда. Так вот, лейтенант Онода воровал банки на помойках. Филиппинских, клал туда патроны и наливал масло кокосовое, и патроны у него лежали строго в кокосовом масле.
Иначе потому... невозможно.
Многие опять не в курсе, что от погоды и от климата нашего доброго все портится, и патроны стрелять просто перестанут вообще. Ну, 300 килограмм белок, да, это хорошо. Так вот, возвращаясь обратно, первое же, по-моему, предложение о том, что правый берег. Возможно, я забегаю вперед.
У меня там записано все это.
Но не могу уже удержаться, мы еще вернемся. Нет, давай по порядку.
Хорошо. Начинается книжка, как обещали. Вот книжка называется «Зулиха открывает глаза» и первое предложение «Зулиха открывает глаза». А отсюда мы понимаем, что повествование ведется в настоящем времени. Причем оно как прием, ничего страшного. Но книжка вся ведется в настоящем времени повествования. Вся. Прошедшего времени нет. Нет будущего времени. Все повествование строго в настоящем.
Специалисты из кинобизнеса, то есть из книгобизнеса, мне много-много лет назад объясняли, что это самое правильное. Для тупорылого читателя это самое правильное. Вот рассказывают вот от первого лица и так, как сейчас происходит. Он идет, он хватает, открывает глаза.
Это...
На дебилов действует безупречно.
Это очень сложно для производства диалогов, если вы не сценарий пишете, конечно. Потому что для диалогов отвечаю со всей ответственностью. Диалоги ловко составить в настоящем времени, когда-то все постоянно в настоящем времени, довольно трудно так, чтобы они получились литературно приемлемые. Но тут про литературную приемлемость мы вообще не говорим, просто потому что ну, вот сразу Второе и последующее предложение. За тонкой занавеской сонно вздыхают гуси. Месячный жеребенок шлепает губами, ища материнское вымя. За окошком у изголовья глухой стон январской метели. Вот две строки, шесть прилагательных. Вы собираетесь к каждому существительному по одному прилагательному приделать? Это зачем такое? Ну и опять же, тут у нас в предисловии книжки уважаемый литератор Людмила, кажется, Улицкая, написала, что это очень достоверная литература и высокое владение, что называется, материалом. Вот сонно вздыхающих гусей.
А я тебе сразу скажу, что это такое. Это, так сказать, знаешь, у детей, когда дети маленькие, они чувства и слова, образы всякие, то есть они их воспринимают. Ребенок все воспринимает образно. Поэтому, когда он маленький, то ему три яблока прибавить две морковки. Это сложный. Три яблока прибавить, два яблока, пять яблок до определенного предела. Потом яблоки убирают, и у него уже абстрактное мышление работать начинает. Но во многих это остается. Ну, не во многих, наоборот, наверное, в редких. Когда у тебя крепко вот в памяти. В памяти, когда ты говоришь слово «хлеб», например.
Сразу много эпитетов всплывает.
Ты чуешь запах, чуешь вкус. Какой он на ощупь, как он там на языке и всякое, это называется синестезия, когда у тебя все чувства задействованы. Это вот про хлеб. Кстати, есть масса дебилов, которые вот с помощью этих, так сказать, психологических моментов рекомендуют учить иностранные слова. Вот, например, английское слово bread – хлеб. Оно похоже на русское слово «бред». Надо запоминать. Бред – это хлеб, понимаешь? Ну, то есть, это советы идиотов, конченых, просто отбитых, потому что это у тебя в разные места в мозгах определиться. Вот здесь бред, а тут бред. Это чушь собачья. Как раз наоборот надо запоминать точно так же, как и русский хлеб. И вот эти самые писатели, вот эта вот образность речи, пронзительный свет. Понимаешь, холодный рассвет, и вот это вот непрерывное приплетание этих самых прилагательных, описывающих, это, ну, понятный литературный прием, который не то кто-то объяснил, не то кто-то научил, не то сама додумалась. И теперь давай буду совать везде. Сонные гуси. А как-то ты, у меня хороший слух, и я вообще наблюдательный. Я сонного гуся от несонного по звуку не отличу. Я тебе клянусь.
Вздыхают,
да. Пердят, я пойму там.
До слез.
Шлепает губами. А может, это корова чем-то другим шлепает.
Ну вот, понимаешь, зато достоверность разворачивается такой мощности, потому что вот, ну понятно, у Зулейки там традиционные ценности процветают в семье со страшной силой.
Это отвратительно.
Ее там муж постоянно чморит и лупит. Свекруха, которую зовут просто Упыриха, тоже ее чморит. Короче, все ее чморят, она существо полностью забитое, безграмотное и умственно то ли не сформировавшаяся, то ли расформировавшаяся, потому что она там 15 лет, то ли с 14, то ли с 15 замужем, постоянно пребывает в состоянии жесточайшего стресса. Но вопрос, а автор тоже, видимо, пребывает в состоянии жесточайшего стресса, потому что вот ее муж поволок на непосильные работы валить лес на дрова. И вот они, значит, поехали.
Это, кстати, извини, перебью, да. Это изрядная картина традиционной семьи. Если кто не в курсе, в ролике объяснял, это изрядная картина традиционной семьи. В этих самых семьях невестка, она пожизненно находится на положении молодого бойца в армии. Да. Пока не придет невестка еще младше, тогда она ее чморить будет вместе со всеми.
В общем, повлек ее Муртаза. Это муж, собственно говоря, Зулейки, кто не знает, Муртаза Валиев. Вот Муртаза Валиев повлек свою худосрочную, описано очень маленькой, худенькой жену валить березу. И вот он свалил березу, там жена ломает маленькие сучья, а потом описано, как Муртаза, значит, погрузил на сани березу, разрубленную на бревна.
Разрубленную?
Да.
Ну, это знаток сельской жизни.
Это прям мощный знаток сельской жизни, потому что если ты свалил березу топором, ну, это окей, в принципе, оно нормальное совершенно. Но вот потом ее нужно пилить, потому что рубить большую березу там хотя бы там на 3-4 больших полена, которые потом можно будет на дрова распустить, ну это займет у тебя часов 6, возможно, может 4, но очень долго. А учитывая, что это январь, и вы там по пояс в снегу, ну, короче говоря, это очень долго, чудовищно трудоемко и очень непродуктивно. Во-первых, Муртаза крестьянин. То есть, если он будет разрубать эти самые вот здоровенный ствол березы на бревна, то там сантиметров по 15 потеряет древесины, потому что просто нужно будет ее под углом вот так вырубать, и очень много в щепу уйдет. Очень много.
Бобер.
Конечно, конечно. Это неприемлемо, это очень тяжело. То есть тетенька никогда не видела, что делают с дровами. Только читала в каких-то книжках и неправильно запомнила.
А это он, пардон, на дрова рубил, да?
Да, на дрова.
Зимой.
Да, да, зимой.
А как у него дрова не заготовлены, да?
Нет.
Молодец, видимо. Муртаза, хозяйственник. Вот,
то есть строго в январь, в буран, поехать валить березу.
По снегу прыгать.
По снегу, да. Потом она же гореть нормально не будет, она же мокрая. Ну, её сушить надо.
Ну, Муртаза долго не знал просто.
Да. Вот. Ну, Зулей кучморят, а Гузель Яхина нас продолжает точно так же чморить штампами, потому что если храп, то обязательно сочный, если холод, то только обжигает, если стон, то глухой, а тоже как иначе может быть, да. Стон может быть только глухой, но опять же, там, если военщина, то израильская, если полчища, то фашистский, ну как, какие еще варианты. И такое там все вычурное, вот вы просто послушайте, я прямо длинную цитату выписал. Слева от черно... А, это да, это великолепное 12-страничное описание, как... Это я не шучу. 12 страниц печатного текста Зулейха пробирается на чердак и обратно, чтобы подрезать пастилы, которые на чердаке хранятся. Слева от чердачного окошка висят большие и тяжелые, затвердевшие на морозе полотнища, от которых идет еле слышный фруктовый дух. Яблочная пастила, тщательно проваренная в печи, аккуратно раскатанная на широких досках, заботливо высушенная на крыше, впитавшая жаркое августовское солнце и прохладные сентябрьские ветры. Вот сразу вспоминается, как Ильф и Петров в свое время. Кстати, в том же упоминавшемся уже в «Золотом теленке», прошлись по таким большим, тяжелым, затвердевшим, под августовским, прохладным и сентябрьским. Вот помнишь, да? Когда им да взапрели озимы, рассупонилось, да, солнышко, растолдыкнуло свои лучи по белу светушку, понюхал старик Рамуальдыч свою портянку и аж заколдобился. Вот сразу вспомнилось прям тут же.
А я вдогонку скажу. Вот у меня, например, извините, что я все время про себя, но по-другому не получается. Вот у меня, например, очень сильный нюх на что угодно. Вот послышался про запах, меня все время как-то это. У меня слух – это отдельное чувство.
Ну, как он там... Это понятно.
А нюх – это другое.
Это инверсия. Это понятно, когда местами меняется нюх и слух, зрение и жопа. В общем,
да, вот всё... за жопу потрогал, тебе не запахло, нет? Ну, что это такое?
В руке запахло жопой. Да, ну и дальше достоверность у нас снова мочит. Отскобленные тонким ножом и натертые речным песком до медового сияния полы. В скобках Зулейха летом всю кожу на пальцах ободрала, начищая. Зулейха, по собственному заверению, 15 лет замужем. Она как минимум 15 раз уже эти полы наскабливала. Есть такое понятие, тоже штампованное, трудовые мозоли.
Да.
Оно про это. Первый раз ты, возможно, себе что-то там надерешь. Но когда ты постоянно херачишь, у тебя вот на тех рабочих поверхностях, которыми ты хватаешься за всякое, у тебя будет кожа, как на жопе у носорога. Ты уже себе ничего не сдерешь.
Тут интересно, кстати. Это, то есть, скоблила ножом, это значит, она его циклевала.
Да.
А зачем ты его циклюешь, если его моют еженедельно? Это зачем? Я могу понять, там какая-то это, ну, адская годовая там уборка, и то не ножом надо скоблить, нож неправильно цепляет. А циклей непонятно. Так-то обычно веником голиком это дело моют. Ну, песком, да, соглашусь. Но как-то это, они ж по мазуту не ходят, там следов никаких не остается. На природах непонятно.
Ну, это к ней применяли как раз эти самые армейские, духовские, дембельские практики, чтобы она постоянно пидорасила избу, да, где проживает, да, свекруха. То есть там должно было все блестеть так, что просто вообще. Вообще, чтобы было.
Как у кота яйца.
Да.
При том, что свекруха слепая.
И, да, глухая, например. Она немедленно начала слепнуть и глохнуть, потому что ей 100 лет. И она вообще непонятно как общается со своим сыном, потому что сын ей говорит что-то, она ему отвечает. Тут же говорит, я слепая, глухая, ничего не вижу, не слышу. Он ей вопрос задает, как жить дальше? Она говорит, ты справишься. Я понимаю, она, как глухой человек, возможно, очень чувствительна к вибрациям. А когда ходит вокруг гнусная зулейка, она слышит, как она ступает по половицам.
Это может быть.
В ноги передается. А Муртаза с ней тоже в половицу разговаривает, чтобы она через пятку слушала?
Это может быть, но крайне вряд ли. Крайне вряд ли.
Если она абсолютно глухая, как там прямо сказано, как она разговаривает с сыном? Что? Как она его слышит?
Хорошая семья. И дальше что?
Да. Причем вообще невозможно понять, где все это происходит и кто все эти люди. Потому что вот, значит, есть подворье Муртазы Валиева. Проживают они с семьей сразу в двух избах, причем больших, судя по всему, там есть в каждой избе и мужская, и женская половина, то есть как минимум две комнаты. Угу. Обе избы соединены сенями друг с другом. При этом есть хлев зимний и летний, есть амбар, есть баня.
Олигарх.
То есть у него там много. А, причем в бане у него выписаны из Казани по спецзаказу сделанный железный котел для печки. То есть он прямо это дорогая, даже сейчас не дешево. А учитывая, что это начало 20 века, это стоило прям денег.
Да,
да, это ж, ну, как машину купить фактически. При этом у слепой свекрухи всегда висят три керосиновые лампы, которые по вечерам постоянно горят огнем. То есть из всего выходит, что Муртаза вообще-то очень состоятельный человек. Я не могу сказать, что он прям мега-олигарх, но по деревенским меркам это очень состоятельный
более
человек.
Чем, да. А зачем, интересно, лампы горят, если она ничего не видит? Раз.
Это чтобы когда Муртаза к ней приходит, а он каждый вечер приходит, чтобы красиво было.
Ну, керосин жжет. Да. Пожароопасность, так сказать, нарушаю. Ну, а в-третьих, от них пахнет. И если ты слепой, я замечу, у тебя остальные чувства обостряются, и керосиновая вонь никого не радует.
Ну, это она специально, чтобы красиво было сыну. Каждый день приходит поговорить надолго, и она слепая, глухая,
глухой,
зажигает три лампы сама. Это опять же написано. Вот, то есть вывод, да, человек состоятельный, при этом у него вообще нет никаких работников, ни слуг, ни
только
работников,
я только
никого.
Я спросить хотел, да, кто же за это, за скотиной-то ходит?
Он даже баню поставил сам. Угу. Причем, чтобы поставить баню правильно, он катался в Казань, они живут в деревне, или как, ну там написано деревня, Юлбаш, где-то под Казани. Вот он катался в Казани, чтобы привезти оттуда журнал с чертежами печки, новой, современной, хорошей. То есть у него мало того, что деньги есть, так у него еще и большой досуг есть, чтобы он мог за каким-то журналом куда-то поехать. У крестьянина досуг выпадает довольно редко.
По ночам, когда спит.
Да. Так-то у него вообще-то обычно есть чем заняться, помимо того, чтобы ездить куда-то за каким-то журналом. То есть он, во-первых, знал, что есть такой журнал. То есть в Казани бывает часто, значит.
Наверное. Или у него кружок журналистов каких-то знакомых,
да,
которые его читают, докладывают.
То есть, кто такой, вот социальная принадлежность этого товарища Муртазы, она вообще не выясняется никак, ни из чего. То, что он богатый, понятно. А из чего он богатый, из чего это проистекает, неясно. Потом, место проживания, вот как я говорю, деревня Юлбаш. Муртаза говорит, там 100 дворов. Ну так это не деревня, это село. Таких деревень даже сейчас не бывает. Деревня на 100 дворов – это село называется. У них, тем более, есть мечеть.
Да.
Это значит точно село, если есть мечеть. Ну или у нас церковь.
Да.
То есть, ничего не понятно. Вот зато, с чем понятно хорошо сразу, это с БДСМ-практиками. Потому что сцена, как Зулейха парит свекруху в парилке, это натурально просто ад. То, что нам показали в сериале, когда Чулпан Хаматова ходила свекруху ведиком.
Да. Ничего не умеет, ничего не понимает в бане. Бараны, вы хоть человека наймите, который вам покажет, как в бане парятся,
сейчас
зачем нужен веник.
Грамотные парщики,
да,
всякие.
Зачем нужен веник, как им пользуются, и почему надо два веника, а не один. Вот это вот там Чулпан Хаматова, которая в плену у крестьян.
Захваченная.
И которую заставляют выполнять ей какую-то работу, с которой она не сталкивалась никогда в жизни вообще. Никакого понятия.
Ну вот в книжке описано еще лучше. Да. Даже лучше, чем показала нам Чулпан Хаматова.
Так-так.
Зулиха размахивается, что из силы, и рубит обоими вениками, как топором, обоими вениками, как одним топором, по мерцающему в дрожащем паре телу, прутья визжат, рассекая воздух. Старуха.
Ну, Кузель, ну ты даешь. Где она такого насмотрела?
Старуха крупно вздрагивает через живот и грудь.
Всем крупом, блин.
Через живот и грудь пробегают широкие алые полосы, на которых темными зернышками взбухает кровь.
Сразу через живот и грудь.
Но она ее сначала с одной стороны, а потом с другой стороны порвала.
Вообще сиськи рекомендуется прикрывать.
Ну, в общем, это я к тому, что...
По сиськам бить не рекомендуется даже листьями, не то что прутьями.
Гузель Яхина в бане-то была когда-нибудь?
Нет, никогда.
Или с ней там такое делают? Я даже боюсь спросить.
Может быть.
Потому что, ну, это же плохо, и так не надо. Вы... Приедьте, что ли, мы покажем, ну как так-то, ну что это? Да, потом по хозяйству, как ходит тетя, например, описано, как она рубит топориком капусту в квашне. В квашне тесто месят, это для теста специальная кадуха, это именно что катка, это вот ведро, по сути дела, туда. Кто не знает, что такое квашня, там квасят тесто, чтобы оно там взбухало, набухало.
Слово квасить, да.
Да, и там как раз у нее именно вот такая форма,
да.
Чтобы оно наружу не выплеснулось.
Когда... Катка, да, снизу шире, сверху
да,
уже.
Да, чтобы оно там как бы все и осталось, и не разбежалось. И за ней следить нужно, чтобы тесто не убежало.
Но в моем...
И топориком там рубить не получится, нет. Потому что она вот такая вот, вот.
Я для тупых могу рассказать. В нашем детстве были специальные деревянные миски. Они
да.
Вот такие.
Да.
Вот она.
Ну, кажется,
а для того, чтобы рубить капусту, была специальная сечка.
Сечка, да.
Сечка гомосечка. Это лезвие вот такое, как, да, такая, как луна, ну, да. как месяц, да. Потому что ты вот миска, повторяю, полукруглая, сечка полукруглая, и ты вот дын-дын-дын-дын-дын. Она, ну, топором капусту рубить неэффективно, только сечкой. Оно все время сваливается в середину
в
по причине круглости,
да.
Ты ее там дын-дын-дын, ну, даже ребенок, в общем-то, справляется. Топором в квашне. Ну, попробуйте просто топором в ведре, ведро сверху шире, попробуйте порубить.
Хотя бы в ведре.
Ну, это даже отсутствует знакомство даже с азами, так сказать. Это вообще бред сумасшедшего. И это нормальные люди могут читать.
Во-первых, я вижу, что нормальный автор не знает обычных деревенских терминов. Что такое квашня, например?
Ну да.
Это вот сразу видно, прям тут же. И как рубят капусту, ну, тетенька, вы же тетенька, вы еду-то готовите дома. Вы тоже в ведре топором рубите капусту? Или как?
Ой, господи, это, ну, я не знаю там про причастность и прочее. Вот мне тут недавно подарили книжку, в которой в аннотации написано, что следователь уголовного розыска Петров, ты впадаешь в оторопь. Следствие – это одна контора внутри МВД, уголовный розыск – это совсем другая контора. И бывает либо следователь, например, из Следственного комитета, либо оперуполномоченный. Из уголовного розыска. Они не может быть следователь уголовного розыска. Вы что такое пишете-то вообще? Ну, хоть как-то познакомься. Ну, я не знаю, отдай на рецензирование ближайшему крестьянину. Он тебе, во-первых, скажет, что ты полная дура и ничего не
это
понимаешь.
Это обидно.
Обидно, да. Но, во-вторых, он хоть поправит, и ты перед другими крестьянами уже дурой выглядеть не будешь. Блин.
А сцена, как Муртаза поедает перловую кашу, которая была сдобрена, внимание, щепоткой сала. Это цитата.
Щепотка сала.
Щепоткой сала.
Щепотка – это вот.
Водка соли бывает.
Соли, которую обычно там через плечо бросают, просыпав соль.
Вот щепоткой сала. И сало описано тоже потрясающе, даже запомнил. На длинных крупинках сверкали кристаллы соли. На длинных крупинках сала сверкали кристаллы соли.
Вот слово крупа и крупинка – это как раз оттуда. Сало, по-моему, крупой не бывает. Это разные состояния вещества. Какие крупинки сала? То есть тут не то, что в этих в квашнях не разбирается, ну это ж вообще.
И чё, но она, может, имела в виду, я с трудом затрудняю себе
у меня
объяснить,
вопрос.
Что она конкретно имела в виду. Сейчас, секундочку. Может, она имела в виду, что сало порезали настолько мелко, что оно превратилось прямо вот в крупу, ну вот такие вот кусочки, и потом это насыпали в кашу. Но как в горячей каше там сверкают кристаллы соли? Соль немедленно будет растворяться во всем этом.
А вопрос, а сало чье было?
Не говорят.
Не говорят?
Не говорят. Я просто сало.
Про баранье сало я не слышал. Я надеюсь, Муртаза все-таки свинину наяривает.
Скорее всего.
Подпольно, блин.
Серийный поедатель сала. А вокруг у нас коллективизация. И на дворе героический 1930-й. Как раз начало сплошной коллективизации. Вот. Муртаза, конечно, жадничает, он не хочет вообще ни с чем расставаться в принципе. Он там говорит, что реквизиции в 16-м, там реквизиции, продразверстка в 18-м, там в 19-м, там потом.
А до этого ее не было.
Какой-то голод, где-то что-то снова отдавать в 20-х. Теперь все, ничего не отдам! Ничего не отдам! Вот. И пытает Джулиху, грозит отдать ее комиссарам.
А ее за что, потому что ее пытать-то?
Потому что красным комиссарам топтать некого. Топтать. Это вот в сериале было изложено то же самое. Как за что? Он, в принципе, ее чморит все время.
Я вот слово.
У него плохое настроение, он ее чморит. Хорошее настроение тоже чморит.
Я вот слово топтать слышал только применительно к курицам и петухам.
Ну вот видишь, он ее так унижает. А, потому что у Шкликуха в семье мокрая курица. Поэтому топтать. Вот это вот бытописание занимает, внимание, 38 страниц печатного текста, полтора авторских листа, не происходит ни хера, кроме того, что чморят Джулиху. Вот ни хера вообще не происходит. Я за две страницы понял, что я очень плохо, уже можно приступать к чему-нибудь. То есть, чтобы люди за 38 страниц поняли, какие плохо, ну, это, по-моему, какой-то перебор, но люди же не совсем законченные бараны, ну, конечно, есть-то, наверное, такие, но основная масса с 2-3 страниц намек ваш поймет. Потому что если такая, как я это называю, телеграфная манера передачи информации, то есть, когда все в настоящем времени, она подразумевает, как у Чака Паланика, что у него все описания там абзац занимают. Ну вот все, абзац. Люди уже поняли. Это, кстати говоря, правильно, потому что читателю нужно доверять, потому что читательскому воображению нужно доверять, чтобы читатель сам что-то себе вообразил, не нужно ему разжевывать все подряд. Это вообще-то тоже какие-то азы. Ну или вы владеете описанием как Тургенев. И оно самоценно, само по себе, что это вот прям вот это вот описание, это в этом смысл, в этом описании. Но вот тут уж явно не Тургенев. Тургенев не рассказывал, как щепотка и сало приправляют перловую кашу. Кажется. Я не могу припомнить. Вот, значит, Муртаза неудачно трахает Джулейку в бане.
В бане?
Да. Потом удачно трахает ее дома.
Интересно, описано, нет?
Нет. А когда ее удачно наконец отшпилили, Джулиха представляет себя маслобойкой, в которой взбивают масло. То есть ей откровенно неприятно. Но оно и понятно, может, она такая скотина, что просто уж какое там нафиг. Вот ее тиранит маман Муртаза, и вот через 38 страниц начинается хоть какое-то вообще действие. Ну это какое? Пора прятать еду по всему дому. Потому что сейчас намекнули Муртазе, что придут красные. А красные, понятно, в 30-м году забирают только еду. Даже пытаются пришкирить 50 яиц. Ты понимаешь? Вот. Ну, видишь ли, на дворе буран. Они хотят вообще в лес поехать, чтобы в стандартном лесном схроне все спрятать. Но не ночью не поехать. Потому что буран никуда-то не поедешь. А то, как говорит нам Гузель Яхина, вся деревня бы давно бы уже, вся деревня бы уже была в лесу, потому что в каждом дворе был свой лесной схрон. который верой и правдой многие годы служил крестьянам. Запомним, вся деревня, вся там, все, вот как Муртаза живут, да, хорошо.
Да.
Вот, ну а потому что иначе, сейчас тоже цитата, лихие гости в каждом дворе как дома, без спросу забирающие у хозяев последние съестные припасы и самое ценное, тщательно отобранное и бережно хранимое посевное зерно для будущей весны, без секунды промедления готовые ударить, уколоть тыком, выстрелить в того, кто встанет на пути. И даже есть такой специальный хлесткий термин в устах забитой темной необразованной крестьянки – красноордынцы.
О.
У меня сразу вопрос, а Зулиха – татарка?
Да, да,
для
да.
нее слово «орда» не имеет никакой негативной коннотации, наоборот, славная история.
Она должна была выбегать с криками «Форза! Форза!
Алга!»
Ну, тут интересно. Вот я, например, если бы я крестьянин, ну, предполагаю, вот я крестьянин, самое ценное зерно у меня – это посевное зерно, то, что я готовлю к весне, я бы в первую очередь его спрятал. Вот если у меня там какой, ну, куб, например, да, секретный в лесу, я бы туда напихал посевного зерна, чтобы вот этого меня не лишили, потому что весной я посею, остальное я бы прятал уже во вторую очередь.
Ну, вот...
Еще куб, так сказать, из которого можно жрать. Организация схрона. Многие не в курсе, для чего строят элеваторы. Элеваторы – это специальное приспособление для хранения зерна, где оно не сгорит.
Конечно.
Потому что, будучи сваленное в кучу,
оно зерно... обязательно начнет преть.
Да, оно сначала сопреет, а потом в нем начнутся химические процессы, в результате которого оно нагревается и, как это говорят, сгорает.
Да.
То есть его все время надо перелопачивать, температура, влажность. Там... В общем, если все это положить в лесу в яму, то результат будет печальный. Но если у каждого организован схрон, то, наверное, это не просто яма. Поэтому, повторяю, в первую очередь посевное зерно, которое большевики почему-то находят в избах. Я понимаю, ворвался большевик, схватил сковородку с яичницей, насали и убежал, хохоча, это я понимаю, да, но вот посевное зерно – это не крестьяне, это дебилы.
Да, вот еще есть на селе бедняк Мансур.
Я еще больше тебе скажу, что если бы я был крестьянин, вот я бы вот столько спрятал, а вот столько вот я бы оставил, потому что когда ко мне придут, ну, у пацаны больше нет. Вы все забрали. Это снимет массу вопросов. Ну, это как по нынешним временам, что в доме у тебя должно быть три сейфа, которые грабители первые они найдут сами, второй ты сдашь под пытками, а третий они просто искать не будут, потому что под пытками ты уже все выдал, а вот в третьем основное и должно лежать. Это, блин, я не знаю, это в школах КГБ для этого учиться не надо. Чисто бытовой рациональный рассудок. Ну, какой автор, такие крестьяне.
Да, вот Мансур, бедняк у них еще есть, ко всему прочему.
Все-таки есть.
Только что у всех были схроны, но видишь, оказывается, не совсем у всех.
Да.
И вот Мансурку сагитировали и выбрали его председателем сельсовета.
Кто?
Кто-то.
Вот эти?
Да.
Кто собрался-то? Вот эти, у всех в лесу схроны.
Так...
И бедный один
Мансурка.
Нет,
приехали откуда-то красноордынцы, сагитировали, да, Мансурку и выбрали его, точнее, видимо, назначили. Там написано «выбрали», но, видимо, назначили,
да,
председателем сельсовета.
Так не бывало.
А, да. Так вот. И он, значит, принимается всех агитировать. Но дальше, внимание, к нему записываются только несколько, внимание, несколько таких же, как он, бедняков. Несколько. То есть... На 100 дворов, где вообще-то в основном все живут очень хорошо, есть только несколько бедняков, бесполезный Мансурка. Вопрос, а почему они называются прямо батраками, то есть работниками?
Да.
Это они на все 100 дворов там всемиром, впятером батрачат, что ли? Ну, батраков должно быть просто больше, чем всех остальных, потому что как они на вас работать-то иначе будут? При этом вот нам Гюзель Яхина пишет, раскрывая, так сказать, историческую эпоху. Во времена со смешным названием НЭП крестьянам дали спокойно обрабатывать землю, а раньше, видимо, они обрабатывали нервно, разрешили нанимать батраков. Казалось, давшая страшный крен жизнь опять выравнивается. Ну, во-первых, откуда степная жительница Татарстана Зулейка знает, что такое крен? который только в воде может быть, в большой, у судна. Ну ладно, допустим.
Ну, на реке живут, да.
А кого они нанимали-то? 100 дворов, несколько батраков. Кто им выравнивал крен жизни-то? Кто? Они друг друга по очереди нанимали, что ли? Муртаза какого-нибудь этого самого Сулеймана, а потом Сулейман Муртазу, и платили друг другу. У них переходящий рубль, что ли, был какой-то, который твой, мой, твой, мой. Это как это? Как у вас в голове-то это
все? Неразменный пятак, блин.
Как это у вас в голове все вместе вообще уживается-то?
Господи. Я бы так сказал, что этот самый Муртаза, если, так сказать, уж совсем примитивно рассуждать, ну, крепкое хозяйство – это когда много детей, начнем отсюда, в частности, сыновей, которые, несмотря на подъем феминизма, это самое хозяйство на своих плечах, руках и ногах и держат, занимаясь физическим трудом. Много сыновей, тогда крепкое хозяйство. Если нет сыновей, то нужны батраки. Я, честно тебе скажу, ну, я много в деревне жил и за родственниками наблюдал. Я не представляю, а как вот там 5 коров и один хозяин за ними. А кроме коров там еще кури, гуси зевают.
Зевающие гуси.
Овцы бегают, там какую-то баню срубил, в лес за дровами зимой поехал, дебил, блин. Ну, это невозможно. То есть в результате у этого самого Муртазы, ну, условно должен быть пяток работников, пяток, которые, приготовьтесь, они должны на него работать, потому что их деревня – это не так, что с утра пришел, вечером 200 рублей получил, спасибо, до свидания. Нет, их надо закабалить. То есть он тебе должен быть, должен постоянно, и от работы от этой он открутиться не может. Это фактически раб.
Муртаза так и делал. У нас есть прямой намек. Там, когда пришел их раскулачивать некто Мансурка, этот, который, да, начальник, да, сельсовета. Он там спрашивает, а где мукомолка?
О.
Вот. Он говорит, мы ж тебе, говорит тупорылая Зулиха, мы ж тебе сколько раз, внимание, в долг давали.
Ага, 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 да, да, да.
То есть Муртаза кое-что знает все-таки.
Ну а дальше переходим к самому главному.
Слушай, погоди секундочку, только в голову пришло. Мансурка-то молодец. Он там один бедняк, и он у всех берет в долг, у всех штатов.
Не теряется. Да. Ну, а дальше переходим к самому главному, что как только у тебя в подчинении оказывается достаточное количество личного состава, работать ты тупо не сможешь. Ты сможешь только руководить. А. Озадачивать людей.
Следить, чтобы, да, не скрали ничего.
Б. Контролировать, что они делают, как делают, не приворовывают ли, не спят ли на работе там. Давай, паши, ёлы-палы, тебя не просто так сюда позвали. И тут мы придем обратно. По воспоминаниям современников, первое, что отличало кулака, это руки. Белые, пухлые, без мозолей. Да. Вот без всяких вот этих вот рассказов там драйла, полы циклевало там ножом, бред сумасшедшего. Он должен командовать. Да, безусловно, да, при капитализме, само собой, вот один вспух, а 20 вокруг разорились, и эти 20 вокруг разоренных, они будут работать на тебя, и да, хозяйство конкретно у тебя расцветет, безусловно, потому что фактически бесплатный труд, мешок зерна дал, верни 2 под 50%, я имею очень богатый опыт ростовщичества, я в основном деньги давал под 10% в месяц, блин. Это чудовищные деньги, просто чудовищные 10%. А
50?
А 50, как вам, друзья?
Ну, это специально, чтобы ты не отдал.
Так единственная точно, цель. Для закабаления. Ну да, и что? И какие споры-то, да, безусловно, все расцветет. Вот у этого, конкретно у него, все расцветет.
Это странная деревня, потому что там 100 кулацких хозяйств. И там только кулаки. И ну, все это, только сами.
Это
только сами.
Изрядная картина жизни в деревне, которая протекает в башке у отечественного интеллигента, не имеющего ни малейшего представления, начиная от квашни с топором и заканчивая ведением хозяйства.
Да, так словом, они уезжают таки прятать зерно. Уезжают они в лес, чётенько, как в сериале там у Зулейки умерло в младенчестве 4 дочки. Сыновей у нее не было, за что ее, конечно, чморить страшно совершенно свекруха. И они прячут в могилах это самое зерно. Что опять же, ну, это гениальный ход. Гениальный. Зимой. Во-первых, как они зимой лопатами раскапывают землю.
Ну, зимой. Я бы, как милиционер, сказал первое. Там следы останутся, что ты на санях куда-то поехал.
Ну, они в метель, там никаких следов не останется. Ну, они, видимо, там часто ездят. Не только же они в метель ездят, правильно? Душераздирающая сцена, как Зулиха, скрюченными пальцами, сняв варежки предварительно, разгребала снег и лед на могилах, и потом локтями расталкивала снег. Это опять же цитата, локтями снег. Вот так что ли? Я даже не знаю, чёрт. А зачем она сняла варежки?
Загадка.
Нафига? Ну это же просто больно. Ну, натурально. Попробуйте поковырять голыми пальцами лед. Через минуту три у вас начнутся очень неприятные ощущения. Но потом, да, придется локтями расталкивать.
Я немедленно вспоминаю Александра Исаевича Солженицына, у которого проклятые большевики, которые приходили с обысками. Надо, ну, естественно, к заведомо невиновным гражданам, к невиновным. Они, например, вынимали детей из люльки и искали там. Представляешь? Как-то у него там написано. Сам не клал, а ищет. Понимаешь? Ну, а ты, очевидно, клал, да? И искать мешаешь. Сверху ребеночка положил, да, чтобы не тронул. Или вот поехал и в могилу к собственной дочери взял и насыпал. Чё в башке-то, ёлы-палы? Что в башке-то? Ну, Александр Исаевич, вот эта его верная подруга. Тут, кстати, надо. Я сразу...
Там цитата будет прямая.
Я сразу хотел выкрикнуть, что вот этот вот литературный стиль. Называется «Срёт кирпичами». Это вот прямая копия Александра Исаевича. Вот старалась изо всех сил. Получилось неплохо. Кирпичи отменные получаются.
Силикатные.
Да. Ну а дальше что еще сказать? Вот деревня. Никуда на деревне не спрячешься от пытливых внимательных глаз. Вот приехали большевики ко мне. А я сразу скажу, а у меня нет зерна. Зато, пацаны, я вам могу сказать, у кого есть. Если вы у меня искать не будете? Они скажут, конечно, нет. У кого? А вон у Муртазы. А где Муртаза прячет? Да что, значит, где? Вон, смотри, куда сани ездили. Он там, на кладбище. И там на кладбище ищи. Вряд ли он чужие могилы трогать станет. Значит,
а у него кладбище персональное.
Это прекрасно.
Еще лучше.
Это прекрасно.
Да.
Сдадут, ну, застучат.
Никаких сомнений. Тем более, что учитывая, что по творению Яхины там состоятельные все, то есть им есть чего терять.
Да, да.
А
да.
Значит, будут внимательно смотреть друг за другом, если уж такие ужасные обстоятельства вскрылись вдруг. Да, я опять же уже устал говорить. Мы об этом говорили уже и мы, и Егор Яковлев, и Борис Витальевич Юлин, да еще много кто. Вот при этом за этим столом, и не только за ним, что. Во время коллективизации обобществляли средства, средства производства, из которых можно извлечь прибыль, все, точка, и даже посевное зерно изымалось не все, далеко не все. Это, во-первых, а во-вторых, самое главное, что изъятие всего этого не означало, что вы все сейчас умрете. Наоборот, это делалось для того, чтобы у вас в итоге получилось больше еды на выходе. Такой был смысл. А больше ничего не изымалось. То есть. Изымать там какую-то сковородку, люльку, там, кстати, люльку тоже украдут, конечно же, и сломают после этого, еще ко всему прочему. Вот это зачем? Вы как при помощи люльки собираетесь извлекать прибавочный продукт? Что вы ей будете делать люлькой? Что вы будете делать сковородкой? Какой прибавочный? Там что, ресторан собираетесь организовать, и вам нужно много сковородок?
Бывали ли эксцессы?
Конечно,
ну,
бывали.
Наверное, бывали. Но общая масса выглядит совершенно не так, как эксцесс. Вот совершенно не так. Зачем вы врете?
Ну, опять же.
Хорошо, вот я пришел Муртазу раскулачивать, например. Я. Это. Вот я кровавый большевик,
да.
Пришел раскулачивать. Да. У меня стоит задача изъять вот столько-то зерна, например. Или просто изъять зерна. Задача стоит следующим образом. Вот Муртаза, вот у Муртазы зерно. Вот это вот посевное зерно, а это просто зерно, которое, что характерно, отказывается продавать советской власти по установленным ценам. То есть пытается заморить голодом людей в городах. Вот твое посевное зерно. Какой у тебя надел, Муртаза? 8 гектаров, говорит Муртаза. Ну, Муртаза, наверное, гектара тебе одного хватит на твою семью из трех человек. И На 7 гектаров забираю. И вот отсюда. Сколько ты сжираешь муртаза? Вот столько, да, все посчитано. А вот это вот мы заберем. То есть тебе на посевную оставлено. Возможно, не столько, сколько ты хотел. Если ситуация в стране совсем плохая. И вот здесь тебе оставлено. Возможно, не столько, сколько ты хотел, но оставлено. Никто не ставит задачи тебя, муртазу, заморить голодом. В противном случае тебя бы просто расстреляли во дворе и забрали бы все. Ну, чтобы ты, во-первых, воду не мутил, а во-вторых, что с тобой цаскаться тут. Ну, что это за бред?
Этот бред, во-первых, это, видимо, для Гузель Яхиной коллективизация и продразвёрстка – это одно и то же. Так вот, не одно и то же. Во время продразвёрстки забирали все излишки, кроме необходимого, вот как сказал
Петр Юрьевич. Ключевое слово – излишки.
Да, то есть оставляли то, чем вы будете, собственно, питаться, чтобы вы не умерли. Остальное сверх того забирали. Это продразвёрстка, которую придумал царь Николай II.
Да.
Вот. А осуществляли ее и при Николае II, и, конечно, при белых, и большевики ее тоже осуществляли. Так вот, это излишки и сверх того. Вот норма этих излишков вот, определяла уже конкретная власть. То есть самые маленькие излишки забирали, как ни странно, большевики. Поэтому крестьяне пошли именно за большевиками, которые забирали меньше всех. Вот в чем самое главное, в чем самая главная фигня, потому что белые забирали гораздо больше. Вот. А товарищ Николай II, во-первых, такие нормы изъятия задумал. Но, правда, по причине того, что он был дебил, он не смог их осуществить.
Жаль.
Вот.
Любили бы еще сильнее, и святость бы резко увеличилась.
Да, так вот, понятно, что значит. Спрятали они это зерно, возвращаются обратно. Муртаза злится, как всегда, он все время злится. И тут навстречу, вот, пожалуйста, отряд красноордынцев, как написала Гузель Яхина, в островерхих суконных шлемах с бурыми звездами.
Звезды, по-моему, синие были.
Синие в кавалерии. У пехоты были малиновые, у инженерных войск и артиллерии черные. У артиллерии сначала были оранжевые, а с 22 или 23 года, не помню точно, черные были звезды. И вот на звезду уже
чёрные
металлическая
звезды,
как кокарда. Приборный цвет. Там же обшлага, эти самые петлицы, все были приборного цвета какого-то. У каждого рода войск свой приборный цвет, понятное дело. И вот, пожалуйста, у кавалерии синие были звезды. Кстати, не помню, у войск ГПУ какие были звезды. Ну вот бурые. Нет, бурых звезд не было. Нет. Бурые, понятно, что это грязно-красные.
Нет.
Грязно-красные.
Нет, это засохшая кровь.
Да, ну понятно, понятно.
Я вот как литератор тебе сразу раскрою замысел.
Понятно, да. А у пограничников, понятно, зеленый, маскировочного цвета. Ну вот, вот, пожалуйста. Ну, не было зеленых, бурых звезд никаких. Были, ну, учитывая, что они все на конниках, видимо, это какая-то кавалерия. Но должны быть, наверное, синие.
А как они называются? Сам головной убор, как?
Островерхий шлем суконный. Ага. Ну, Будённовка есть островерхий суконный шлем, это правда. Ну и дальше, как в кино, обнаруживают там горы зерна в тележке. Товарищ Игнатов, когда муртаза бросился на него с топором, возглавляет отряд красноармеец, а теперь сотрудник, как говорят, ГПУ, это очень странно. Игнатов.
Рановато для ГПУ.
А?
Рановато.
Поздновато.
Поздновато.
Бросился муртаза на него с топором, и доблестный чекист его ликвидировал при самообороне. И вот как только его грохнули, внимание, запомните, это люди на конях приехали. На Зулейху глядит дюжина винтовок, черные дыры стволов под сверкающими иглами штыков. Вы когда-нибудь пробовали на лошади кататься с примкнутым штыком?
А он над или под?
Ну, по-моему, под. Если они это на нее смотрят, так ну, значит, штык, они примкнуты.
Ну, штык внизу должен быть.
Видимо, ну как, он вообще сбоку штык. У трехлинейки.
С трехлинейки не пользовался. Все, что я видел, он внизу.
Не-не, ну это у автомата Калашникова внизу, у трехлинейки он одевается, поворачивается на бок. Он сбоку. Штык. Но это.
Но не сверху.
Во-первых, не сверху, а во-вторых, нельзя ни у кого даже не возникнет идеи ездить с карабином с прибрутым штыком, ну, это же просто опасно, ну, элементарно, и очень неудобно, потому что специально карабин делается короче, чем винтовка.
Но если того, идешь на кулака, да, конечно, подается команда штыки
прикрытыми, несутся
на кладбище,
тем более такой опасный, как муртаза с топором. Дорогая Гюзель, если вы не в курсе, я вот вы ко мне написали бы мне имейл, я бы вам объяснил, что специально шашка, вот в тех лет, о которых мы говорим, у нее были гнезда для крепления штыка на шашке. То есть она даже не на винтовке крепилась вообще. То есть штык ездил вообще отдельно на ножнах шашки. И это сделано было только для одного, потому что кавалерия в это время сражалась пешком в основном. Поэтому они слезали с лошади, отстегивали от шашки штык, примыкали, если нужно, конечно, его к карабину, и вот можно было использовать его как короткую винтовку. Вот так вот так. Но так страшнее гораздо, когда на Сулиху, которая ростом там по пупок да, всем. Да, да. Завалили Муртазу, и тут же все вокруг нее, ух, на нее штыками, которые, понимаешь, над почему-то, над стволами.
Чтобы страшнее было. Для форсу бандитского.
Гораздо страшнее. Да, ну, конечно, красноордынцы описаны строго как уголовники. По-другому это вот невозможно
описать. Кто еще шел? Кто туда еще шел?
А там, видимо, не шел. Там система такая, что система просто выстроена как банда. Наверху сидит самый главный пахан Сталин, понятное дело. Под ним пахани-то поменьше, ну и дальше там всякая сволочь. Вот, то есть у меня вообще сразу сложилось впечатление, что автор имеет или очень смутное представление обо всем, о чем он пишет, или не имеет представления вообще никакого.
Никакого.
Потом начинается чадная, вообще чадная история раскулачивания Зулейки. Во-первых, завалили Муртазу и уехали.
Ну, так положено у большевиков.
Ну, я говорю, это же чисто уголовники. Просто взяли, застрелили человека. Ладно, он на вас топором набросился, и вы правильно его застрелили. В принципе, это так и есть. Топор – это ужасная штука. Если на вас бежит человек с топором, а у вас есть револьвер, то нужно его использовать, вообще не задумываясь, а потом задумываться. Но если его уже завалили, вы же при исполнении, ё-моё.
Да, протокол.
Во-первых, вы при исполнении, а во-вторых, тут есть свидетель. Если вы Муртазу где-нибудь в лесу бы замочили, ну это, конечно, очень плохо, но там понятно, что никто не видел. А вот свидетель, это его родственник вообще-то, он же пойдет в сельсовет спрашивать. А что с моим... Вот эти вот что-то сделали с моим мужем. Как вы объясняться-то будете после этого?
Ну, интересно. Там, как ты понимаешь, ситуация полного беспредела. Никто слова сказать не может, никто ничего не пишет, никто ничем не возмущается. А большевики ходят, валят всех налево-направо и хохоча ускакивают с примкнутыми штыками на лошадях. В своих волосатых.
Да. Волосатые мотоциклы. Да. Ну, при этом очень странно они себя ведут. Вот они оставили тетю. Они даже не поинтересовались, откуда она и куда едет. Хотя сначала они подъехали с вопросом к Муртазе. Как проехать в деревню. Ну, потом Муртаза принялся козлить, и его застрелили. Но у тебя остался же второй человек, так вы у него спросите, куда вы вообще едете?
Повторяю вопрос.
Так, как проехать в деревню? Теперь вы... Нет, они вдруг сразу поняли, где деревня, и там оказались.
Вперед. Дорога-то, видимо, в снегу одна, как в кино. Да. Там по-другому проехать просто нельзя, блин.
Вот так. Осталась одна Зулейка. Зулейка приезжает с трупом мужа домой. То есть, как это у вас так получилось, что... Вы ее с трупом мужа отправили одну домой, без ничего, без сопровождения, и сами ускакали в деревню. Это натурально, они или больные, или уголовники, или больные уголовники. То есть это не сотрудники ГПУ, точно совершенно. Что так себя не
ведут. Больной тут автор.
Больной, да, да. Сотрудники, кстати говоря, ЧК у нас описаны в 30-м году потрясающе. Кто-то одет был в шинель, кто-то просто в тулуп, поверх которого был рыжий ремень затянут.
Махновщина.
Ну, форма же у них была уже давно, это не 18-й год, когда все в самом деле ходили, вот что нашел, в том и ходишь. Все были в шинелях по уставу, естественно, или в полушубках.
Если холодно.
Да. Да. Ну, там вроде как холодно, наверное, были бы в полушубках.
Да, могу даже страшное сказать, что перед выездом на дело этот самый Игнатов всех построит, проверит. За ремни подергает, внешний вид засвидетельствует, годишься ли ты настоящим образом представляешь
советскую лицо власть.
Советской власти, или ты чмо какое-то, дурацкое. Ну, у автора, естественно, дурацкое чмо. Там руководства никакого нет, стреляй в кого попало, трупы бросай.
А вот Зулейка-то уже дома, а дома уже раскулачивание происходит по полной программе. Раскулачили даже подушки и занавески. Спрашивается, какой прибавочный продукт в колхозе вы будете получать при помощи занавески или подушки, например? Вот у меня вот такой вот вопрос. Как это вот? За что? Во-первых, непонятно. Это во-первых. Во-вторых, непонятно, за что раскулачивают саму Зулейку. Ну, допустим, Муртазу вы определили в кулаки. Но Муртазы уже нет вашими стараниями, все. А значит, у вас есть женщина одна, и при ней явный иждивенец и ее свекруха, да, которая инвалид по всему вообще. То есть их раскулачивать уже нельзя просто по закону, даже если бы они были реально настоящими кулаками-мироедами после гибели кормильца. Вот мужика нет, есть инвалид, и при ней баба. Тоже, кстати говоря, невеликой мощности. Все. Вы сами только что им выписали амнистию навсегда просто. Никакого раскулачивания не будет, ничего не будет. Да, конечно, у вас в обязательном порядке обобществят рабочий скот. Это никаких вообще сомнений.
Рабочий.
Конечно. То есть лошадь вашу, которая там у них есть, ее, конечно, обобществят. И вас тоже в колхоз запишут. Но никуда вас не вышлют. Вообще это невозможно просто никак.
Хотелось бы узнать.
Нет, ну просто элементарно, что как только вы вышлете эту самую Зулейку куда-то.
Ее нельзя.
А кто будет за этой бабкой ухаживать?
Да. Ну, суть произведения как раз в противоположном. Что вот этого застрелили, а эту депортировали, и вот уже голая, слепая, глухая бабка бегает по двору, воет. Кто виноват? Большевики.
Ну, там, конечно, единственный момент был в книжке, вот так довольно бодро задуманный, я бы так сказал. Потому что после бани свекруха, когда чморит Зулейку, она говорит, что мне сон снился, завтра за тобой красные черти придут и уволокут тебя в ад. А я со своим Муртазой дома останусь. Суток не прошло, так и вышло. Да. Ну, в общем, это не коллективизация. Коллективизация проходила для другого и очень сильно по-другому, несмотря на безусловные эксцессы. Просто, дорогая Гузель, замечу вам, коллективизацию на местах вот 29-го, начала 30-го года, до известной статьи Иосифа Виссарионовича «Головокружение от успехов», проводили массово кулаки, которые в основном являлись начальниками колхозов.
Да. Ну, тут возвращаясь обратно, что для того, чтобы этого Мансура назначить начальником, надо провести сельский сход. Там демократия была. Многие не в курсе. А в ходе этой самой демократии, а кого мы выберем? Кого выберет
дурака большинство? Мансурку?
Дурака Мансурку. Вот все вокруг знают. Типа судим по результату. Почему Мансур бедный? Возможно, болезнь. Возможно, травма.
Возможно дурак.
Кто-то не вовремя умер. Возможно, дурак. Но и болезнь, и травма сразу проходят по категории «ты невезучий». Или тебя Аллах не любит.
Не годишься.
Да, ты не годишься. Нам нужен а. богатый, кто способен нажить добро. Б. удачливый, умный, хитрый, изворотливый. Кто это?
Вот он.
Да вот же. Муртаза, ёлы-палы. Посмотри, как крепко стоит. Сколько батраков. Как он за ними следит. Все работает, пашет, урожайность повышает. И все. Чан купил в Казани. Вот какого ума человек-то? Журнал знает, что есть, не говоря уже о том, что читает. Вот он и будет председателем. Да, открытие.
Понимаешь? Он же умеет, во-первых, читать и умеет читать чертеж. Это же почти инженер.
Инженер. Да. Ну, вот такого и выберут, да. Ну, кулак, да. А вы не в курсе, да, что эти... Вот эти вот рассказы, что там комитет бедноты все сразу возглавил, всех расстрелял, изнасиловал и прочее, но это только в ваших мечтах так бывает, а на деле нет.
Все было немножко по-другому. Так вот, коллективизация проводилась не для того, чтобы отнять подухи из дома и люльку утащить, а потом ее же сломать во дворе случайно, потому что все дебилы, конечно, вокруг, даже люльку спионерить не в состоянии никак вообще. Вот. Выяснилось из книжки Гюзель, что вообще выселяли всех. В обязательном порядке. Отнимали все, несогласных убивали, всех прочих выселяли. На сборы 5 минут, это цитата. То есть не 500 килограмм на человека, как было положено. На сборы 5 минут. Что-то там ты успеешь собрать-то за 5 минут. Я, блин, из дома дольше собираюсь, когда выхожу.
Ну, только ботинки.
Да. Но как выяснилось, после сборов на 5 минут вообще-то имелось в виду, что их тоже всех убьют. Но потом. Вот, за то, что у нас наша Гюзель умеет. Вот в коллективизацию она не умеет, а вот что она умеет, это потрясающе. Жадно втягивая ноздрями сладковатый запах паленого пуха. И это не шутка. Вот это тоже буквально через пару страниц. жадно втягивая ноздрями запах из тонкого горла, и это тоже не шутка, а потом с наслаждением втягивая ноздрями шедший из кулька горький аромат. Девушка, вы нюхать разучились? Кстати, а чем еще можно
втягивать?
Жопой, что ли?
Жадно.
Жадно.
Жадно втягивая жопой.
Это вы бы сначала писать бы научились грамотно, а лучше связано. А потом бы жадно втягивали.
А что пух? Что пух?
Сладко такая пахнет, там, что
сладко
ли?
Сладко пахнет, горелый пух.
Он пахнет.
А волосы не сладко пахнут, горелые.
Тоже, наверное, да. Как хорошо.
Больше сладости.
Ох, и там такого, блин. Ну, я вообще докладываю. Много слов, составленных подряд без грамматических ошибок, это не литература. Это просто очень много слов подряд. Да. А по дороге-то товарищ Игнатов мучается. Во-первых, из-за того, что у Зулейки оказались очень зеленые глаза. Ой-ой. А во-вторых, у него есть красноармеец Настасья, у которой большие груди. Из-за них он тоже мучается. Потому что он не знает, за что хвататься. За глаза или за груди. Или за все вместе.
Обычно побеждают сиськи.
Ну, видишь ли, тут товарищ Игнатов, он у Гюзельяхина описан очень интересно, потому что это попытка ярко описать настоящего коммунистического зомби, потому что такое написано, слово «любовь», вот такое странное говорит слово, вот к женщинам Игнатов его не применял никогда, любить можно революцию, а как же можно любить женщину, это же бабы и бабы, это же понятно, что коммунистические зомби любить женщину
не способен.
Не способен. Почему революцию? Ну, сказать, я люблю только товарища Сталина. Почему? Что? Надо персонифицировать. Я уже люблю Сталина. Какие у него усищи. А баб не люблю.
А заметки какие пишет?
Баб не люблю, нет.
Это, кстати, печаль русского языка.
Ты что, говорит, меня... Ты Пучкова любишь больше, чем меня? Да я и Жукова люблю больше, чем тебя. И Сталина.
Это про футбол.
Да.
Немедленно вспоминается анекдот. Как грузина спрашивает Вано, ты помидоры любишь? Кушать люблю, а так нет.
Вот.
Считается, что смешно, а это как в английском. Love – это про любовь,
а, like,
а про помидоры – это like. Да.
Ну вот видишь, Игнатов английского не знает, но бабам ставит like, а революции – love. Вот так вот. Кстати, я весь сериал мучился. Откуда же взялась красноармейка Настасья? А вот откуда. Мобилизованные новобранцы обычно собирались утром во дворе, прямо под его окнами, Игнатова. Угу. Два дня слушали агитационные речи и тренировались с винтовками.
Стоя.
На третий справку в зубы и вперед в подчинение сотруднику для особых поручений органов ГПУ на задание.
Угу.
Что? Ну, блин, ну, 30-й год, в это время всеобщая воинская повинность обязательная, 5 лет срочной службы.
Ого.
Вообще-то.
Неплохо.
Сначала полгода учебки, а потом 4,5 года срочной службы. Ну, там, правда, не всех забирали. Она была, конечно, всеобщая, это всеобщая, но забирали не всех, ну, потому что невозможно было всех должным образом, так сказать, тогда еще вооружить.
Да.
И опять же, крестьян, например, далеко не всех можно было от работы отрывать, как и рабочих, брони выдавали. Так вот, в ГПУ попасть с улицы после 2 дней агитационных речей и упражнений с винтовкой, а на третий день справку в зубы вперед было невозможно решительно. Это, прошу прощения, не 1941 год. Когда в самом деле по очень ускоренной программе обучали добровольцев, по очень ускоренной. Или это не 1919-й, когда мобилизовали в Красную армию, но всех желающих буквально, и там тоже не стоял прям уж такой большой вопрос в долгом обучении. Это 30-й год, до войны еще, между прочим, 11 лет. Ё-моё, ну как вы попадете в спецслужбы вообще-то? С чем? С 2 днями агитационных речей? А что вы там делать будете?
Ну, попробуйте сейчас устроиться в ФСБ.
Ну, кстати, да, хороший
пример. Это речь не о том, что это невозможно, это очень даже возможно, но сопряжено, во-первых, там, с прохождением ряда проверок, наличием чистой биографии во всех смыслах, специального образования и прочее, прочее. Ну, когда в КГБ брали людей, 2 года проверяли так чисто точно. Для справки, посмотреть, чем ты там занят, как тебя вообще
характеризуют. Что с
родственниками, кстати. Да, да, да. Куда торопиться-то? Там отборные люди нужны, а не с улицы зашел. Кали! Назад! Это не годится, нет.
А агитационная речь 2 дня.
И стоя.
Стоя. Во дворе у Игнатова. Это очень крепкий. Так вот, кстати, товарищ Яхина, ГПУ, которым вы пугаете всех всю книжку, закончилась в 1923 году, за 7 лет до описываемых событий. Тут было ОГПУ, которое сменило ГПУ после образования Союза СССР. Все, не ГПУ, ОГПУ, между ними есть разница. Там одна буква, но она вообще-то важная.
Что обозначает?
И в это время.
Не
это...
все знают. ГПУ это главное политическое управление, да?
Да. Так вот, вы главное, посмотрите, вот между МВД и КГБ есть какая-то разница?
Существенно.
И 3 буквы, и тут 3 буквы. А что, да. Почему не обозвать это одинаково-то? Ну, а какая разница-то? Ну, в самом деле, что вы
выдумываете?
Выдумываете, да. Да, кстати, дальше интересно очень. А куда же везут раскулаченных? Догадайтесь. А вот туда, цитата. Переселенцы возбужденно перешептывались. Куда? Куда? Неужели в Сибирь? А куда же еще? Ссылали всегда туда.
А надо было в Париж.
А почему только в Сибирь? Я не понимаю. Странно, что не на Колыму. Должны ссылать всех со всего Союза только на Колыму.
На родину нашего страха. Да. Ну, тут это. Я гражданам рекомендовал бы сразу. Вот Клим Саныч, будучи в разлуке с Отечеством, записал 2 ролика, правильно? Да, про
Зубейку. Ну, да.
Линки под роликом, там достаточно подробно про то, куда кулаков выселяли. С Борисом Витальевичем ролики записывали, тоже в наличии. С тобой про голодоморы, там, голоды, да. Черти что. В 2 словах кулаков делили на 3 категории, если я правильно помню. Большинство уехало в соседнюю область. То есть, если был в Псковской, то уехал в Новгородскую. Все. Для того, чтобы отправиться в Сибирь, ну, надо было быть 3-й категории – негодяем. То есть, совершать откровенно уголовные преступления против советской власти. И тогда, да, мог загреметь, мог, но не гремел еще, как правило. Какие преступления совершила Зулейка, остается загадкой. То есть, это откровенная ложь. Вот, про Зулейку. Откровенная ложь. Это прекрасно. Вот ты знаешь, вот ты же посмотрел ролик Егора, да?
А по что?
Ну где Шарий нас разоблачил с мороженым?
А, да, конечно, конечно.
Ну, посмотрите, вот ролик Егора, например. Все ролики Егора.
Егор который... Иванов, имеется
да,
в виду.
Егор Иванов.
Который плохой сигнал.
Плохой сигнал, да. Он же тубус. Посмотрите, Егор к вопросу подходит. Тщательно. Давайте изучим ваше уголовное дело, например, посмотрим, чем вы занимались таким, что вы получили вот такой срок и отправились вот туда. Это очень интересно. Каждый раз. Рассказы, а мне моя бабушка рассказывала, ну, отлично. Отлично, что тебе твоя бабушка рассказывала. Мы с глубоким уважением относимся к твоей бабушке и ее воспоминаниям. Но это несколько другое, потому что в документах написано не совсем то, что говорила бабушка. Если твой предок был кулаком, а судя по комментам в Ютубе, у нас кроме кулаков, как у
дворяне еще
да,
есть.
У Гюзельяхина половина была дворянами, а вторая половина кулаками. Да.
Работал-то кто?
Они все такие зажиточные были, все такие, у всех там 100 хозяйств, мельницы, у Муртазы еще, кстати, в сериале там мельница стоит на участке. Мельница на участке – это отдельно прекрасно, да. Ну, поинтересуйтесь, с какого перепугу раскулачили-то? за то, что хорошо работал. Для того, чтобы тебя раскулачили, мало было хорошо работать. Надо было, чтобы на тебя работали другие, чтобы ты был мироед и сволочь, чтобы ты был настроен радикально против советской власти, чтобы ты совершал преступления, и только тогда тебе светила вот эта замечательная судьба. В рамках этой судьбы, замечу, вот Клим Саныч уже сказал, повторимся, 500 килограмм веса, например, тебе с собой можно взять.
На человека.
Да. Если ты сейчас вокруг себя, ну, туда входят лопаты, мотыги там и всякое такое, да, инструмент.
Утварь для готовки жратвы еще важно очень.
Да, ну, как Тихий Дон, как котел, помнишь, там выворачивал? Не губи! Да. Но... Как там? Христом Богом прошу, Дементий, как там? Дементий сдриснул уже куда-то. Не губи! Ну где там? Бога ради не губи в Тихом Доне. О! Бога-то вспомнила, забирая котел.
Ну, вспомнил, твой-то поди в комиссарах.
Твой-то поди в комиссарах и понес. То есть это нормально, я так понимаю. Вот большевики это ненормально, блядь. 500 килограмм. Что вы можете в деревне 500, на 500 килограмм собрать? Одежда у вас – это то, что на тебе вот сейчас, ну и на зиму еще. Это не 500 килограмм. Ну вот котлы, да, инструменты,
и жратва.
Да, это 500 килограмм. Жратва, чтобы вот так вот, чтобы крестьянин вышел в путь куда-то неведомо, тебя повезут по железной дороге и неведомо куда, без жратвы вы в своем уме вообще. Ну, это настолько безумное все, что я даже не знаю, что сказать.
Я самое главное хотел бы поинтересоваться у уважаемой Гюзе Ильяхиной, которая нам рассказывает, пожалуйста, всех сейчас выселят в Сибирь.
Угу.
А сколько стоит билет до Сибири?
Поинтересуйтесь.
Ну, конкретно, сколько стоит перемещение одного человека весом там, в 65 килограмм до Сибири? Сколько нужно сжечь угля для этого? Его же по дороге ну, кормят, они же доехали в конце концов, значит, они что-то ели. Нам, конечно, говорят, что очень редко, плохо и мало, но все равно они что-то ели. Это же тоже стоит денег, ну, некоторым образом. Вот посчитали товарищи, что... Ну, в смысле, не посчитали товарищи, а нашли документ товарищи, что в 1936 году переправка из европейской части России на Колыму 6 тысяч человек встала в 15 миллионов рублей. 6 тысяч человек, 15 миллионов рублей.
Может, дешевле расстрелять было сразу?
Да, что, вы там все Муртазу уже грохнули. Да. А грохнули бы Изулейку, господи, в чем проблема?
Экономия.
Да.
Деньги на строительство коммунизма останутся.
Ну, и Ангара сильно ближе, конечно, чем Колыма, в два раза. Ну, допустим, не 15 миллионов получается. Ну да, там еще плюс пароход, конечно. А скажем, 6 миллионов. То есть. 6 тысяч на 6 миллионов – это получается по 1000 рублей на человека. Вообще-то это очень по тем временам, очень большие деньги.
Ну, чисто для дураков. Они считать-то не привыкли вообще ничего. Вот паровоз, который отвлечен от производственной созидательной деятельности. Да. И он возит не грузы, а везет людей. Вот состав, где вагоны тоже задействованы не для перевоза полезных вещей, а этапируют граждан. Вот конвой, где все получают зарплату и жрут. Вот врач тоже получает зарплату и жрет. Вот оно идет мимо станций, на которых останавливается, их там кормят. Например, это тоже денег стоит. То есть передвижение всей этой аравы, извините за, так сказать, лексикон, оно все время обходится в какие-то дикие совершенно деньги. Дикие. И давайте определимся, конечная цель. А для чего их туда везут? Открою тайну. Чтобы для того, чтобы работали, то есть приносили пользу стране. И если деньги потрачены на передвижение такой массы, то эти деньги было бы неплохо отбить, а потом принести
прибыля.
Пользу. Да. С этой целью, ну, как-то даже странно морить их голодом и, так сказать, повышать смертность. Это как-то вообще умирал ли кто-нибудь? Безусловно. Да, умирают. Люди летают в Египет и Турцию на отдых и умирают там. Со всем комфортом.
Я вот очень много летаю на аэропланах в последнее время. И регулярно, сколько вот я за год, наверное, раз 12 летал, или типа того, или 15 даже. В том числе на дальние концы. Регулярно по громкой связи в самолете говорят: человеку плохо, есть ли среди пассажиров сотрудник медперсонала обученный. Ну, постоянно такое происходит.
Да.
Да, да, да.
Это речь не о том, что это все было прекрасно. Нет, это не было прекрасно.
Это было не так, просто очень сильно.
Это национальная трагедия. Любые вот эти вот социальные потрясения, революция, гражданская война и последствия – это социальная трагедия всегда. Потому что, если посчитать карандашиком, там убыль там 1000 человек, а убыль там 36, допустим, то это вот ни о чем. А если это твой папа, мама, бабушка, дедушка, да, это трагедия, никто не спорит. Так непонятно, а зачем вы из этого устраиваете клоунаду идиотскую?
Это выглядит в романе Гузель Яхина именно как клоунада, потому что прямо сразу видно, что единственным источником информации, вдохновения и неким морально-нравственным ориентиром, конечно, был архипелаг ГУЛАГ.
Конечно.
И ничего больше.
Да, там это я прям до страницы знаю, откуда все взято.
Да, потому что там видно, что как какая-то в Казани там ад просто натурально, ад в Казани. То есть в Казани там все забито этапируемыми людьми куда-то. То есть там уже все описано. Не успевает это место, извините, ГПУ, так там написано. Вот это местное ГПУ просто бумажки раскладывать не успевает по пачкам. Поэтому всех вместе зэков, каких-то интеллигентов, кулаков, всех непонятно куда, кого в лагерь, кого в ссылку. То есть, это ад просто. Потому что, судя по всему, через одну только Казань перемещаются десятки тысяч людей одновременно. И понятно, что в таком шквале, просто в потоке, в половодье людей тонут все. Это естественно. Но оно было немножко не так. Немножко не так это было. Там нужно ваши все эти истории очень сильно уменьшить. Очень сильно. Да.
Я отвлекаюсь чуть-чуть в сторону. Вот у меня есть родственники корейцы. Корейцев первых депортировали с Дальнего Востока в Среднюю Азию. Это, начнем с самого главного, национальная трагедия. Но корейцы, будучи буддистами в массе, они к этому вообще не так относятся. Главное в жизни – это работа, и чтобы с тобой судьба не вытворила, надо работать. И как только мы будем работать, там, в общем-то, все наладится. Вот там про 500 килограмм, чего можно с собой взять. Меня всегда удивляло, что в Узбекистане совхоз-миллионер – полярная звезда. Какое отношение полярная звезда имеет к узбекскому этому совхозу?
Во-первых, это красиво.
Да. Оказывается, это рыболовецкие совхозы на Дальнем Востоке, называемые полярная звезда. Так вот, когда народ сел в эшелоны и поехал, естественно, как скот в теплушках. Я в 80-х годах еще ездил в теплушках, как скот, как ты понимаешь. Но нам почему-то казалось, что мы как военные едем в теплушках, массовые перемещения производятся только так. А оставшееся на местах руководство совхоза, оно государству продавало все корабли, причалы, эти рыборазделочные заводы и прочее, прочее. Это, понятно, перекладывание денег у государства из кармана в карман, но это было продано, и с этими деньгами они поехали в Среднюю Азию. В Средней Азии было непросто. Там еще жили тигры, например, в тех местах, где корейцы там под рисовые поля, так сказать, зачищали все это натурально. Жили тигры, все работали.
И тигры?
Да. Кто не хотел, всех расстреляли. Вот. Ну и что? Результатом-то что? Ну вот. Все корейские совхозы и колхозы, какие я там знаю, они все миллионеры. Корейцы – самые богатые люди в Средней Азии были. Вот если в целом, так сказать, брать в среднем по стране, я даже ради интереса, разгуливая по Ташкенту, не глядя на лица, вот смотришь на обувь, шмотки. Если все импортное, подними глаза.
Кореец.
Кореец, да. Советская власть вокруг, обращаю внимание. Ничего они не воровали. Они работали в сельском хозяйстве, где украсть было невозможно. Они просто работали. Как они это дело вспоминали? Ну, вот те, во всяком случае, с кем я общался, трагедия, да, безусловно, потому что там все старые, массово по дороге померли, не выдержали такого переезда, но они почему-то рассказывают как-то это все совершенно по-другому. Вот совершенно по-другому. Да, работать надо в первую очередь. Да, от этого зависит твое благосостояние. Да, поэтому совхоз миллионер, потому что мы, корейцы, вот так вот работаем. А вот этим, это было в 1937 году, когда это ж целую нацию перевести надо, их очень много было. Я не помню там эти цифры, сколько. Это было в 1937 году. До того, как там остальных перемещать начали уже после войны. К тому времени гигантский опыт, как грузить, куда везти, как кормить, как лечить по дороге и прочее, и прочее. Мне лично мне интересно, как было на самом деле. Это было не так, как у Александра Исаевича. Абсолютно не так. Абсолютно. Абсофакин-лютли. Вот не так. Покажите, как на самом деле.
Ну вот в этой книжке вот такого не найдете. Нет. Зато вот что вы там найдете. Там вот, значит, людей везут в Сибирь. А, да, сначала их везут, привозят в Казань. В Казани душераздирающее описание о том, как ветер вырвал, конечно же, строго у тщедушного юноши, потому что юноша может быть только тщедушный, стопку нот и бросил ее в морду корове, которую подросток вел на поводке.
Молодец, Гузель, молодец.
Вот, а мимо, значит, на них проезжали наряды конной милиции, из-под копыт врывались снопы грязи, а навстречу им также, значит, в снопах грязи ехали черные сверкающие автомобили. Это что за комикс? Если у вас автомобиль едет по грязи, он не будет сверкающий через минуту. Так что аж волны во все стороны летят на грязь, а он будет грязный автомобиль. Это вы, видимо, в Москве насмотрелись, когда там гелендвагены проносятся по асфальту. Это не так выглядит. Почему у вас черный сверкающий автомобиль едет по грязи и продолжает сверкать. Как это получается?
Фантазии Гузель Яхиной. Я замечу, кстати.
А заехала, прошу прощения, Зулейка в Казани. Сейчас это как раз я казанскую тираду закончу. Заехала она на казанскую пересылку, где чалился в свое время в студенческие годы Владимир Ильич. И там вот описывается, какая ирония, а? Вот понимаешь?
Кто бы мог подумать. Да. Я применительно к грязи, повторюсь, уже сообщал, что татары – это одна из самых чистоплотных наций, с какими лично я только сталкивался. Конечно, родственники корейцы, которые в комнате пол моют 8 раз в день вне конкуренции, но это одна из самых чистоплотных наций – татары. То есть кругом порядок, чистота, все подметено, приклеено, приколочено. Вот так вот должно быть, а не ваша вот эта грязь.
Ну это при большевиках.
Не, народ, так это ж при царе еще все было замощено, и народ там массово возмутился. А чего там все засрали?
А большевики всю брусчатку вывернули, вот как разнесили говна там и запустили черные сверкающие автомобили и наряды конной милиции.
Наступил коммунизм.
Вот там. Теперь вот хорошо.
Без брусчатки в говне понозных.
Вот да, теперь хорошо.
Ну даже вот в каких-то мелочах. Даже в этом вот какое-то паскудство. Зачем ты это придумываешь? Ну зачем?
А вот, например, она отлично еще придумывала, тебе как бывшему сотруднику будет интересно, когда они все приезжают на пересылку в Казань, их всех набивают в тюрьму. Всех вместе. Баб, мужиков, уголовников, всех вместе.
Ну, я сразу могу сказать, что в этой общей камере, в воровском углу, в кутке немедленно начнут всех по очереди насиловать, в этом не сомневайтесь. Кого-то, ну, начнут отнимать вещи, кого-то покалечат, кто будет сопротивляться, и непременно кого-нибудь убьют. Ну, тут вопрос, вот если вы сотрудники, вы как вообще думаете, не думаете, кого можно вместе сажать, кого нельзя, насиловать будут и баб, и детей, там, без разницы, ёлы-палы, это преступники, к которым вы их запихиваете, людей, которые к преступному миру не имеют никакого отношения, даже если преступников нет. Мужики и бабы вместе – это создаст сразу чудовищные конфликты, кто-то кого-то зацепил, кто-то не так посмотрел. Это тут же дойдет до поножовщины и смертоубийства. Вы вообще не понимаете, как это организовано? Их нельзя сажать вместе, и никто не будет, если человек не хочет на свою задницу приключений и трупов, так делать нельзя.
Ну и так, конечно, никто не делает. Вообще никогда. Но начнем с того, что кулаков, которых отправляли в ссылку, кроме вот этого самого уголовного контингента...
Я извини, даже самое примитивное.
Вот эти камеры, они не оснащены туалетами, например, то есть посадочным местом.
Нет, там все, там прям так и написано, да, что да, все, да. Все
вместе. Вот ведро, и вы это, значит, считаете, что мужики и бабы, они вот.
Да, блин, да.
Ну да, если посол женится, ну то да, именно так.
Там все так, что всех везли через Казань, запихивали в обязательном порядке в казанскую пересыльную тюрьму.
В центр города.
Да. А потом приезжал паровоз, ну и их там по местам лишения всех развозили после этого. Ну, это же просто какой-то бред, откровенно говоря. Потому что это люди, кулаки, в смысле, ну, кроме, повторяюсь, кроме тех, которые отличились по полной программе, вот из последней категории, которые отличились конкретно вооруженными выступлениями против советской власти, их не сажали в тюрьмы. Для того, чтобы куда-то переслать. Зачем? Это люди, которые не были осуждены по суду. Какая тюрьма? За что? А главное, их довольно много. Но их в самом деле, даже если их было там в 10 раз меньше, чем вы рассказываете, их все равно десятки тысяч. Но если на круг взять по стране за раз. А значит, они в тюрьму не поместятся. Тюрьма маленькая. Ну, элементарно, это казанская тюрьма. Я ее видел около Кремля, которая стоит. Ну, туда не... вы описанное количество людей просто не утрамбуете. Ну, никак. Ну... То есть, даже если они будут жить в кабинете у начальника...
Ну, как в рассказах Солженицына в этом самом архипелаге ГУЛАГ, что у него там в купе набивали по 36 человек.
О, это мастерски.
Хотелось бы Солженицына набить в купе, где 36 человек. К сожалению, умер. Эксперимент уже не провести. Ну, ты в своем уме, ёлы-палы. Ну, как это вообще? То есть, то, что они не заключенные, не осужденные, это вообще никому в башку даже не приходит. Вот помнишь, наводнение в городе Крымске было?
Да.
Отводили воду от дачи Путина,
да.
Отводили воду от дачи патриарха,
еще что-то.
Да, да, или да, и то, и другое. Еще нефтяные терминалы на берегу спасали. И вот вы представляете, там столько народу погибло, что трупы кладут в рефрижераторы. Какой кошмар. Ну, для дураков вот городской морг. В городе живет там, допустим, 100 тысяч человек. Значит, помирает условно 10 ежедневно, например, и морг заточен, например, под 15, и все, и больше туда не влезет. И если вдруг что-то случилось, точно так же, как военные госпиталя разворачивают в чистом поле, потому что никакая больница не в силах вместить то количество раненых, которое образуется на войне. Точно так же и здесь. Они просто не влезут. А значит, должно быть что-то другое. Что? Гюзель Яхина не рассказывает. 36 Нет. человек в купе.
Да, ну там, кстати, да, вот в вагон по 60 человек, значит, они запихивают.
Угу.
С пожитками вместе. Даже как если описывает Гюзель Яхин, там у кого-то условный рюкзак с собой. Вы 60 человек в теплушку не вставите, она рассчитана на 40. То есть туда не просто не поместится, вот все, точка.
Чисто для справки. Если вы их столько набьете, вы можете их туда набить, чтобы они стояли, на головах друг у друга лежали сверху, еще что-нибудь. Физически это, в общем-то, возможно, без базара. Но они, вы не поверите, они сразу начнут умирать. Они начнут болеть с такой скоростью, что будут тут же умирать. Ваша задача, пардон, в чем состоит? Довести их до места или умертвить? Умертвить проще другими способами. Штык, карабину заколол, чтобы патроны не, это, не тратить. Как? Как? Есть санитарные нормы. Как? Как вы их кормить там будете? Как они в туалет ходить будут? Как вообще все это будет происходить?
Кстати, хороший вопросик. Ну ладно, вам, ну, например, вам абсолютно насрать на этих кулаков. То есть вообще, зачем вы их везете? Да просто зачем-то. Но вы же конвоируете их. А этот вагон сразу превратится в чумной барак там, да. За неделю. Как вы туда заходить-то будете? А вам придется. Ну, там вам будет неприятно пахнуть очень, вы там, возможно, какую-нибудь болезнь подцепите нехорошую, вам это самим опасно, это же эпидемиологическая обстановка сразу будет очень нездоровая, вы сами заболеете чем-нибудь, а в 30-е годы медицина была одинаково дерьмовая и для тех, и для других, не как сейчас, гораздо хуже. Дальше литературное достоинство, конечно, самого романа. Это потрясающе. Там вот вся эта сибирская эпопея, вот прямо от Казани до поездки в Сибирь по дороге, она вся наполнена описаниями каких-то людей, с какими-то их судьбами. И они появляются, нам про них рассказывают, они исчезают из книжки навсегда, не меняя канву повествования вообще никак. То есть совсем.
Солженицын стайл, то же самое. Да. В круге первом, да. Вот примерно то же самое.
Есть там несколько буквально персонажей, которых описали подробно, и они нам потом явятся в романе. Это, например, безумный хирург и по совместительству немножко акушер Вольф Карлович Лейбе, которого мы навсегда запомним в светлом образе актера Маковецкого. Причем тут, спросите вы, профессор медицины Вольф Карлович Лейбе и раскулаченные. Раскулаченные Лейбе. Раскулаченные Лейбе. Как он там с ними-то вообще оказался? Ну, понятно, его посадили по доносу. Ну, то есть, он уголовник, если говорить по-простому. Потому что, кто не знает, все так называемые политические, с точки зрения Уголовного кодекса, приступили Уголовный кодекс, а значит, они уголовники. Все, никаких вариантов нет. То есть, если его признали вдруг виновным по какому-то доносу, пускай и ложному, то он расценивается как уголовный преступник. Так вот, уголовный преступник с раскулаченными сосуществовать вместе мог только в каких-то очень исключительных случаях. Чисто случайно. Так вот, сейчас нам объяснят все. ЦИК и СНК Татарской АССР примут постановление о ликвидации в Татарии кулачества как класса, и уже через неделю на оперативном совещании в ЦИК выяснится, что темпы коллективизации раскулачивания в республике ужасающе низкие, и как-то само собой, без ведома партийных руководителей и высших чинов ГПУ, получится так, что некоторые не особо нужные следствию гости областного управления ГПУ перейдут в кулаки, дела их затеряют, запылятся по шкафам и сейфам, сгорят при пожарах, а сами они будут переведены из одиночек и следственных изоляторов в густонаселенные раскулаченным крестьянством казематы пересыльной тюрьмы. Казематы. И Красная Татария уже к середине марта выйдет по темпам коллективизации на третье место в стране, попадет в легендарный пересыльный дом и Вольф Карлович Лейбе. А как, как так у вас получается? Вы представляете, что такое переквалифицировать статью? С чем это связано вообще, с переквалификацией статьи? Тем более, что у кулака никакой статьи нет вообще. Он просто подлежит внесудебному переселению в другую территорию. Вот у вас есть уголовник Вольф Карлович Лейбе, у которого, скажем, какая-нибудь там 58-6, допустим, я условно сейчас. И вот вы уголовного преступника берете и такие думаете, что вы с ним сделаете? Не особо нужен. Вот он тебе нужен? Да не особо нужен. Так давай его в кулаки запишем.
То есть, давай.
Вы ему сейчас снимете уголовную статью,
да,
и отправите его к кулакам уже без уголовной статьи. А вы что, серьезно? Так вообще, так это как-то, как это работает вообще как-то? А потом у вас спросят, у вас этот был Лейбе по 58-6, он где? А мы, говорит, подумали, что нам не очень нужно, его к кулакам отправили. То есть, вы его оправдали, получается? А как вы его оправдали?
Тут чисто для дураков. Вот этот Лейба под уголовной статьей. Никаких политических статей в Уголовном кодексе нет. Точно так же, как сейчас. Измена Родине – это не политическая статья,
а
статья из Уголовного кодекса.
Кстати, у нас там самое главное, напомню. Есть такая статья, которую все говорят, что там борьба, как это называется, она 58.1, по-моему, или 58.2, борьба против существующего коммунистического строя. И такие, хо-хо-хо! А вы загляните в современный уголовный кодекс. Что там написано по поводу борьбы с современным государственным строем Российской Федерации?
Какой кошмар, а? Да, и с конституционным строем, блин.
Да, так чего?
Ну, гражданина судил суд. В какой форме – это вопрос десятый. Гражданину за совершение уголовно наказуемого деяния назначен, приготовьтесь, срок лишения свободы, которые, получившие этот срок, отбывают в местах лишения свободы. Спецпоселение вот это вот – это не место лишения свободы. Туда не по приговору суда отправляют. Туда отправляют по совершенно другим показателям.
Оно же так и называется – специальное, да, поселение, не лагерь.
Каким образом там может оказаться уголовник, которому вы изменили наказание каким-то образом? Что это за кудесники там в вашем этом ГПУ работают? Как это такое может быть, что там этот уголовник Маковецкий, что там уголовник Горелов? Вы кто? Вы как сюда попали? А самое главное, каким образом большевик их к себе на паровоз взял? Идите нахер отсюда! Это не мой контингент, не надо их сюда. И сапогами бы их из теплушки выпихивали, блин, чушь собачья.
С Гореловым там вообще какая-то интересная история.
Там и так... при этом то, что у вас там дела потом затерялись, сгорели. Это вы идиоты, это? Дела едут вместе с ними. Чисто для справки, вместе с ними. Это агентурные дела, как на Александра Исаевича Солженицына. Их фельдъегерь секретный возит с наганом, вытянув вперед правую руку,
чтоб никто... в поисках съедобной мишени.
Да, чтоб никто дело Александра Исаевича Солженицына агентурное не увидел, как он стучит в НКВД, как барабан. Так.
Да, про Горелого я не понял, потому что это и в кино не пояснили, и в книжке не пояснили. Он как-то оказался с кулаками, потому что он как-то соскочил вообще с уголовной стезии, то есть он там два раза сидел уже, как он говорит, от Колымы до Соловков.
О боже.
То есть он всю страну объездил с турпоездками.
Везде побывал.
Да. Он говорит, и его там потом ГПУшники пугают, что типа, ты бы у меня бы срок, ты дома не здесь был. Он говорит, эй, деклассированный. Говорит, повезло тебе. Если ты деклассированный, как ты попал к кулакам?
Угу.
Что ты сделал? Ты что, закулачился где-то, что ли? Ну, конкретно, завел себе хозяйство, нанял 15 человек, принялся из них соки все выжимать.
Да, 10 тонн зерна спрятал.
Ты когда успел-то все это? Я вот не понял про Горелого, как он там с ними оказался.
Давай чуток прервемся, потому что 2 часа записался, а потом продолжим.
Согласный.
Ждите.